увидишь. Делать соответственно того или тому, что ты можешь видеть в других. Подражать Богу, то есть воспроизводить то, что ты видишь в Боге, в своей практической жизни. Но Писание говорит, Бога никто никогда не видел. Как можно производить в своей жизни то, что ты в Боге, ты Бога не видишь? Как ты можешь подражать Ему? Делать соответственно Бога. Братья и сестры, Писание говорит, что Бог послал Сына Своего, нашего Господа Иисуса Христа. А о Христе апостол Петр пишет для нас, когда говорит о Нем, то есть о Христе, чтобы мы шли по Его следам. Или апостол Павел пишет в своем послании: «Подражайте мне, как и я Христу». Или еще в послании к Филиппийцам мы читаем, в 3 главе: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть смотрите и делайте точно так же. Поступайте соответственно нам. А мы поступаем соответственно тому, что видим в Боге. Иоанн тоже об этом говорил в своем послании. Мы имеем общение с Отцом, а вы имеете общение с нами. Смотрите на нас и поступайте соответственно так, как поступаем мы. Помните великого мужа веры Гедеона? Он сказал тем, которые последовали за ним: «Смотрите на меня и делайте так, как я». То есть подражайте мне, воспроизводите то, что видите во мне. Братья и сестры, другими словами, как можно подражать Богу? Надо смотреть на тех, кто является детьми Божьими, и поступать соответственно того, как поступают они, быть похожими на этих людей. Для нас оставлено очень много примеров в Святом Писании из тех замечательных образов из жизни людей, которым мы можем подражать. Я сегодня хочу продолжить проповедь, которую я начал в феврале месяце. Я прочитал текст Святого Писания, и это будет тоже для нас как пример человека, которому мы можем подражать. Об этом записано в Евангелии от Луки во 2 главе. Я коротко повторю, о чем я проповедовал, и продолжу свою проповедь, так как я обещал ее продолжить. Евангелие от Луки, 2 глава, я буду читать с 25 стиха. Евангелие от Луки, 2 глава, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он под вдохновение в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, ибо видели очи мои спасение твое». Братья и сестры, проповедь, которую я произнес в феврале месяце, я обозначил основной главной темой – праведный и благочестивый человек. Вот Симеон – это тот, которому можно подражать, посмотреть на него – на его образ мышления, на его образ поведения и стараться быть похожими на этого человека. Как я уже сказал, таких людей очень много. Это все апостолы, которые подражали Господу Иисусу Христу в практической жизни. И это можем делать мы. Братья и сестры, и мы должны жить так, чтобы нам подражали наши дети. И нам подражали люди, которые вокруг нас. Мы должны быть образцом для людей. Я коротко, братья и сестры, хочу сказать про этого человека, которому можно подражать. Писание отмечает, что он был человеком праведным. Некоторые считают, что он был человеком уже престарелым. В глубокой старости был этот человек. Возможно и так, хотя Писание об этом не говорит. Но самое главное, он был праведным и благочестивым. Кто такой праведник? Это человек, живущий по правде, поступающий по правилам, по законам. Писание говорит, он был благочестивый. Это хорошая характеристика. Кто такой благочестивый? Человек благочестивый – это тот, который строго соблюдает закон строго соблюдает Слово Божие. Братья и сестры, Писание говорит, что Симеон был человеком таким. О нашем Боге я тогда проповедовал, Писание свидетельствует. Мы читаем книгу Второзакония. «Совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем». Братья и сестры, Писание говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Неправды в Боге нету. Он всегда праведен. И мы должны подражать праведности нашего Господа. Такие люди были. Они старались подражать Богу. Когда жил Симеон, были люди нечестивые. Их было достаточно много людей. Но Симеон был человеком праведным. Мы живем в таком, можно сказать, обществе, где много людей неправедных, но мы с вами должны быть людьми праведными и подражать Богу и тем, которые жили по правде. Псалом 144. «Праведен Господь во всех путях своих». Братья и сестры, мы тоже с вами идем путями, которыми определил наш Господь. Любой путь мой, путь на работу, путь в собрание, путь в магазин, где бы я ни находился, он должен быть праведным. Неправды не должно быть в моем сердце, в моих мыслях и в ваших тоже. Мы читаем Псалом 32. «Он любит правду и суд». Это наш Господь. Таких людей было немало, братья и сестры. Я рад, что нам оставлены прекрасные образы для подражания. О Иове сказано: «Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Братья и сестры, ты высокий человек. И я хотел бы, чтобы все в нашей церкви были подобными людьми, как Иов. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Смотрите, как говорил он тем, которые слушали его. Книга Иова, 29 глава. «Я облекался в правду». Или 27 глава этого же свидетельства. «Крепко держал я правду мою, не отпущу ее». Я не хочу очень долго задерживаться над том, о чем уже говорил, только коротко освежаю в вашей памяти, кто был на моей беседе. Вот эти тексты Святого Писания. Кто может входить в присутствие Божие? Мы читаем Псалом 14. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем?» Задается вопрос. Тот, кто ходит непорочно и делает правду. Братья и сестры, я тогда в беседе, думается, более обширно говорил, как надо нам поступать по правде. Где бы мы ни находились, мы должны быть людьми праведными. Послание к римлянам. Писание говорит: нет праведного ни одного, все совратились. Да, такими мы были. Но благодаря Господа нашего Иисуса Христа, кем мы стали? Читаем первое послание Петра. «Он грехи наши сам телом своим вознес на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Можем мы жить для правды? Можем, братья и сестры. Можем мы творить правду? Обязаны, праведны дотворить правду. Да, мы были нечестивыми, да, мы были негодными, да, мы были погибшими, да, мы были сосудами гнева. Но благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа омылись, осветились, так и Писание говорит, оправдались. Об этом мы читаем в послании к римлянам. А теперь наше, братья и сестры, должно быть желание и наша духовная позиция жить по правде. Не только на собрании. Везде, где бы я ни находился, я должен поступать по правде. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Братья и сестры, мы с вами также в прошлый раз рассматривали, что Симеон любил Израиль. Я тогда тоже, может быть, не очень подробно, но говорил о том, как верующие, оправданные Господом, получившие Его праведность, должны относиться к церкви, к народу Господнему. Симеон Израиль любил. Я тогда задал вопрос: а люблю ли я церковь? Любите ли вы церковь? Братья и сестры, и я тогда говорил о том, что Христос церковь возлюбил. Бог ее создал, а Христос эту церковь возлюбил. Бог создавал ее рукою нашего Господа Иисуса Христа. Послание к Ефесянам в 5 главе мы читаем: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна и порока. Господь любит церковь. Люблю ли я ее? Братья и сестры, Христос не только ее любит, Он и заботится о ней. Что должно быть и в моей жизни? Будем любить не словом или языком, но делом истинную. Так вот, Христос делом возлюбил церковь, Он себя отдал за нее и теперь ее питает. Почитаем послание к Ефесянам, 5 главе, 29 текстом. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своему телу, но питает и греет тело свое, как и Господь церковь. Мы члены тела Его, от плоти Его, от костей Его». Христос питает церковь, братья и сестры. Он заботится о ней. Я задаю вопрос себе. Как я забочусь о церкви, которую возлюбил Христос? И в чем выражается моя и ваша забота? Братья и сестры, Христос все делает для созидания тела своего, церкви. Он ее питает, Он ее оберегает. Он воздыханиями Дух Святой неизреченными молится за нас с вами. Теперь моя практическая жизнь. Какое мое отношение к церкви? Во-первых, братья и сестры, я должен за нее молиться. Если я церковь люблю, я не могу за нее не молиться. Следующее. Если я церковь люблю, я буду стремиться быть в церкви. Люблю, Господь, твой дом. Мы такой замечательный псалом поем. Если я люблю церковь, я буду все делать для созидания церкви и жертвовать для созидания церкви. Я буду заботиться о братьях и сестрах, которые находятся в церкви. Мне не безразлична судьба каждого члена церкви, как и моему Господу. Если я люблю церковь, братья и сестры, Израиль Симеон любил. В Израиле много было чего плохого, но он любил весь народ. Братья и сестры, в церкви тоже может быть не все хорошо. Но разве Господь не любит ее? Он ее любит. В церкви есть люди разные, немощные, слабенькие, иногда плотские, иногда полуживые, но они христиане. Христос любит эту церковь. Братья и сестры, и Он повелел и пасторам в церкви, и людям духовным и сильным заботиться о слабых, о немощных, покрывать вот их недостатки своей любовью, исправлять некоторых членов церкви. Это говорит о любви. Если я равнодушен к церкви, если я равнодушен к членам церкви, к устройству церкви, это говорит о том, что я ее не люблю. Может быть, я только ищу что-то своего, когда иду в церковь. Братья и сестры, церковь надо любить. Как мы любим своих детей, как мы любим жен или своих мужей, так мы должны любить церковь. О церкви, братья и сестры, это из практической стороны надо говорить только доброе. Разве мы можем назвать хоть один текст Святого Писания, чтобы Иисус Христос что-нибудь сказал недоброе о церкви? Она свята и непорочна в ее глазах. Он ее защищает, Он ее питает, Он ее покрывает, Он ее воспитывает, Он ее ведет. Он ее не обнажает перед этим миром. Братья и сестры, Иисус Христос нигде не выставлял учеников своих в неприглядном свете, даже если они делали что-то не очень хорошее или поступали как-то не совсем разумно, когда спорили между собою, вот, и кто-то хотел с правой стороны сесть, кто-то с левой, другие негодовали. Это все, братья и сестры, человеческие наши слабости, которые могут проявляться, они проявлялись даже у апостолов. Христос корректировал своих учеников, Он их воспитывал, Он их обличал, иногда даже строго, братья и сестры, но Он их любил и Он их защищал. И когда они пред лицом опасности были, мы знаем, как Христос вставал на защиту своих учеников и как Он их ограждал. И даже когда арестовывали нашего Господа Иисуса Христа, вот я. Но учеников своих Он сберег. Братья и сестры, вот так мы должны вот, о церкви которая не мне принадлежит и не вам, она принадлежит нашему Господу Иисусу Христу. Он больше заботится о церкви, чем все мы вместе взятые. Мы о церкви не имеем права говорить плохо, потому что это оскорбление в адрес нашего Господа, если мы говорим что-то неразумное. Христос имеет право, мы нет, братья и сестры. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и стараться вот церковь представлять в хорошем свете. А есть ли какие-то отрицательные стороны? Есть, братья и сестры? Об этом надо молиться. Это надо внутри себя переносить, но ни в коем случае не делать достоянием миру то, что в церкви может быть не совсем хорошо. Потому что, братья и сестры, я всегда говорю, все хорошо будет исключительно на небе. Здесь мы можем впадать в искушение. И отдельные члены церкви могут впадать в искушение какое-то. И даже в согрешение. И люди попадают под нарекания. Но это отдельные члены, но не вся церковь. Братья и сестры, за церковь надо полагать душу, как и Христос за нее положил. Она выше всего. Здесь, на земле, это церковь. И она на небесах выше всего. Есть Бог, есть Иисус Христос, и Он глава церкви. И в послании к Ефесянам мы читаем, на какую высоту Господь поднял церковь. Славную, великую, которая досталась Ему ценой Его жертвы. В церкви очень важно, братья и сестры, если я ее люблю, соблюдать установленные порядки. Это для созидания церкви. Апостол Павел в послании Коринфянам в 7 главе пишет: «Так я повелеваю по всем церквам». Он установил строгий порядок проведения богослужения, получив от Господа откровение, как должна проходить служба в церкви. И написал: «Так я повелеваю по всем церквам. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении». То есть апостол Павел дал повеление, что сестрам не должно проповедовать, не должно учить, они должны быть в подчинении. Это повеление. Братья и сестры, конечно, нарушаются заповеди, установленные Господом. В определенных местах, в церквах даже нарушаются. Но в самой церкви так быть не должно. Мы должны строго соблюдать то, что установлено Господом. Братья и сестры, Симеон был такой. Он соблюдал заповеди Божии. Он был человеком благочестивым. Он был человеком, любящим народ свой. Как и мы должны любить церковь. Братья и сестры, я продолжаю проповедовать на эту тему, о чем я еще не говорил. Хочу обратить внимание, что Симеон был исполнен Духа Святого. Мы читаем 25 стихом этой главы: «И Дух Святой был на нем». Я хочу сказать, братья и сестры, что мы с вами получили, благодаря жертве Господа Иисуса Христа, Его пролитой крови, Его воскресению, больше, чем имел Симеон. На нем Дух Святой был. Да, он мог чувствовать присутствие Духа Святого. Братья и сестры, мы с вами получили больше. Дух Святой вошел в наши сердца. Как мы поем такой замечательный псалом: «Ныне Он Духом Святым поселяется в наших счастливых сердцах». Об этом мы читаем в посланиях апостола Павла. Об этом пророчествовали великие пророки Божии, предсказывая эти события, братья и сестры, которые мы с вами уже пережили, как пережили апостолы. Апостолы: «Вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом». Это о действии Святого Духа. Как и Писание говорит, Он дал нам веру Духа Святого в сердца наши, Дух Святой внутри нас. Братья и сестры, наша теперь задача, получив Духа Святого однажды, когда мы покаялись и получили рождение свыше, Дух Святой поселился в наших сердцах, наша теперь задача – исполняться Духа Святого. Так вот, мы с вами получили величайшую привилегию. Два незаслуженных дара. Я всегда об этом говорил и еще раз напомню. Это величайшая милость Господа, что мы получили два дара. прощение грехов. Я не заслужил эти дары, и вы тоже. И никогда мы не заслужим. Это милость Божия на основании Его жертвы. Это дар. Дар прощения. И второй дар, братья и сестры, это Дух Святой. Это тоже подарок с неба. Я его не заслужил, и я никогда его не вымолю. Он дается на основании жертвы нашего Господа Иисуса Христа, на основании Его воскресения и Его вознесения. Христос вознесся на небо и излил Духа Святого, повинующийся Ему. А мы повиновались, услышав голос Господа нашего Иисуса Христа и покаялись в наших грехах, мы повиновались Слову, и Он нам дал Духа Святого. Но как прощение грехов, этот величайший дар приобретается нами верою, так и Дух Святой нами приобретается верою. Братья и сестры, а теперь нам надо быть исполненными Духа Святого. А для того, чтобы быть исполненными Духа Святого, надо жить как Симеон, надо жить как апостол, надо жить как святые дети Божии, как рожденные свыше. Тогда мы с вами будем исполнены Духа Святого. Так вот, братья и сестры, важное условие для того, чтобы исполняться Духом Святым – жить по правде. Если человек по правде не живет, братья и сестры, он не может исполняться Духа Святого. Конечно, он не будет иметь и радость. Конечно, у него не будет и дерзновения проповедовать и жить правильно. У него не будет дерзновения. Писание учит нас, чтобы мы могли исполняться Духом Святым, назидая себя псалмами, словословиями и духовными песнями, в сердцах воспевая Господу. Это мы читаем в 18 текстом 5 главы послания к Ефесянам. Исполняйтесь Духом Святым и назидайте сами себя. Братья и сестры, любое наше собрание, оно должно направлено быть, чтобы мы с вами исполнялись Духа Святого и получали назидание. И Господь будет прославлен в нашей жизни. Так вот, братья и сестры, для нас хороший пример. Симеон был человек, на котором был Дух Святой. Мы с вами имеем Духа Святого, давайте будем исполняться Духом Святым. Дальше мы находим, что этот человек, будучи благочестивым, праведным, имел откровение от Бога. Я задаю вопрос, имею ли откровение и я, если я человек праведный и благочестивый, и имеете откровение вы? Братья и сестры, мы имеем откровение. Вот здесь мы читаем, ему было предсказано Духом Святым. Предсказано ли что-то мне или вам? Конечно, братья и сестры, нам тоже предсказано. Бог нам дал откровение через Иисуса Христа. Посредством Духа Святого и Его Слова мы теперь имеем откровение. Я хочу даже сказать, братья и сестры, что мы имеем гораздо больше откровений, чем имел Симеон. И мы с вами имеем большие преимущества и привилегии, чем этот благочестивый человек, живущий в Ветхом Завете. Мне нетрудно это доказать. Братья и сестры, да, Симеон много чего знал. Ему было предсказано о том, что он не увидит смерти. Братья и сестры, давайте теперь мы посмотрим, что не знал он, и что знаю я, и знаете вы, получив откровение от Господа нашего Иисуса Христа. Мы читаем из первой главы, из первого стиха книги «Откровение Иоанна Богослова». Читаю этот первый стих. Он так и начинается. «Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И мы теперь хорошо знаем, чему надлежит быть вскоре. Этого не знал Симеон. Братья и сестры, от него было это сокрыто, теперь открыто нам. И вы знаете, когда вот потрясающие события в мире происходят, это о чем говорит? А говорит о том, что исполняется то, что нам давно открыто. Мы это знали. Братья и сестры, я когда маленький был еще, я помню разборы в нашей квартире, которые родители совершали, и мы там присутствовали. Говорили о последнем времени, о каком-то антихристе, который придет, и мы все этого антихриста представляли, каким он будет. И мы представляли людей, никогда не слышали, что они есть. Люди, которые будут говорить, что я Христос. То есть в нашем детстве реально таких людей никогда не было. Ни в Советском Союзе, нигде мы не слышали, что пришел человек и заявил «Я Христос». Сколько сегодня этих лжехристов, реальных личностей? Они газеты пишут, братья и сестры, они вот какие-то чудеса там пытаются творить, как у нас, который сидит, вот Виссарион тут в Сибири. Там у него целое поселение, у нас есть люди, которые его неплохо знают этого, и он до сих пор ходит, рассказывает вот по земле и уверяет, что он сам Иисус Христос. Братья и сестры, это уже немножко даже в прошлое уходит. Мы уже к этому привыкли. Но мы знали, что это будет время. Мы это знали. Братья и сестры, мы знали, что всем поставят печати. Мы никогда не знали, братья и сестры, что такое компьютер в детстве, мы не понимали этого, что такое смартфон, телефон, мы этого ничего не знали, братья и сестры, мы о каких чипах не слышали, но мы знаем, что придет время, и всем поставят печати на лоб и на правую руку. Мы сейчас в преддверии всех этих событий, все хорошо понимают, даже политики, даже неверующие люди об этом говорят. Настолько приблизилось, братья и сестры, восхищение церкви и суды Божии на земле, насколько они приблизились. Это все совершается на наших глазах. Так мы это все знали, братья и сестры. Мы не сомневались, что это придет. Мы не понимали, как все это будет. Но сейчас это уже понимаем. Братья и сестры, почему мы знали? Да потому что нам открыто было Духом Святым. Посредством какого откровения? Откровения Иисуса Христа. Все написано. Братья и сестры, вот вокруг нас сколько неверующих людей. Скажи им, они не верят. Почему? Они откровения не имеют. Вот и все. А мы с вами имеем откровение. Вот. Что еще мы, братья и сестры, как откровение имеем? Я всего несколько моментов назову, а их очень много. Мы познали Бога Отца через откровение Иисуса Христа. Вот я читаю. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 26 стих. «Я открыл имя Твое и открою. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Братья и сестры, разве нам имя Господа нашего Иисуса Христа не открыто? Разве нам не открыто имя Отца? Мы его знаем. «Иду к Отцу моему и к Отцу вашему». Вокруг нас людей очень много, они верят в Бога. Но разве для них Бог есть Отец? Нет. Они не понимают, братья и сестры, даже вот я встречал сколько верующих людей, такого православного толка или других так наименований. Да, Бог есть, а ты веришь, что у тебя душа есть? Да о какой душе вы говорите? О каком аде? О каком рае? Умрем и все. Да ты же в Бога веришь. Ну да, есть что-то такое. Вот и все откровения, братья и сестры. Разве у нас такое вот абстрактное понятие, что ли, о Боге? Нет. Мы верим в могущественного Бога. И Он является нашим Отцом. Почему я так уверенно об этом говорю? Да потому что я откровение имею. Кто мне его дал? Дух Святой открыл через Слово. Иисус Христос об этом сказал. И мы уверовали, братья и сестры, мы уверенно шагаем в будущее. Я помню, знаете как, вот меня в армию призвали, и вот и несколько офицеров, причем очень крупных. Я в Северодвинске. Вот. И я говорю, что я присягу не буду принимать, потому что я человек верующий. И вот мне несколько вопросов, собеседование идет и все прочее. И потом на моем деле красными чернилами пишут. БЧ, береговые части, а меня в морфлот забрали. Ну, такой я оказался не нужен. БЧ, береговые части. И на меня смотрит полковник и говорит, попробуем тебя переубедить. Братья и сестры, все неверующие вокруг. Коммунистическая страна. Коммунистическая идеология, безбожная идеология. Все отрицают Бога. Смеются над верующими. Братья и сестры, и я вот масса людей, и в основном неверующие. И они будут меня переубеждать. А мне, я даже улыбаюсь про себя, как вы меня переубедите. Я верю в Бога. Да хоть сколько лекций. Вот специально лектора пригласили. Он собрал всю воинскую часть. Лектор, это ради меня только. Была собрана вся воинская часть, и лектор доказывал несуществование Бога, и все. Но он с позором ушел, я ему несколько вопросов задал, и меня вынесли на руках. Вот, значит, ну, старослужащие. Вот так, братья и сестры. Но это все делалось для того, чтобы переубедить. меня переубедить, общество настроить против Бога. А меня никак не переубедили. Откуда, братья и сестры? Да потому что я имею откровение от Бога. И никак ты меня безбожником не сделаешь. Братья и сестры, так вот мы все верующие сидим. Почему у нас такая уверенность? Мы имеем откровение от Бога. Это очень важно. Братья и сестры, мы имя Господа вот, для нас открыто. Нам открыта вечная жизнь. Вот сколько Христос говорил о вечной жизни. Это вот важная часть Его проповеди. Он пришел для того, чтобы мы имели вечную жизнь. Верующий в меня имеет вечную жизнь. Вот. И мы читаем в первом послании апостола Павла к Коринфской церкви, 2 глава, 10 стих. «Не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Святым». Братья и сестры, мы имеем откровение, что мы с вами имеем вечную жизнь, что наше наследство на небесах. И нас не надо убеждать, нам мы только можем друг другу напоминать и вдохновлять вечной жизнью и сокровищами, которые для нас Бог приготовил на небе. Это все нам открыто. Это открыто Духом Святым, который живет в наших сердцах. И мы должны этому радоваться. Братья и сестры, нам еще открыто, какое духовное богатство мы имеем во Христе. Я читаю. Послание к Ефесянам, 1 глава, 16-19 стихи. «Непрестанно молю Бога за вас, вспоминая вас в молитвах, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Братья и сестры, нам это открыто. Мы, может быть, просто потому, что не очень праведно живем в нашей жизни, не можем исполняться силой Духа Святого. Так оно бывает в жизни христиан. Не должно бы этого быть, братья и сестры. И мы должны стремиться жить свято. А когда мы живем свято, по правде поступаем, мы исполняемся Духом Святым, братья и сестры. И вот это как раз, о чем здесь апостол Павел к Ефесянам пишет, является нашим духовным богатством. И мы можем радоваться, потому что мы это все во Христе получили. Мы имеем, братья и сестры, откровение о том, что мы будем жить на небесах. Я живу этим. Мы читаем наше жительство на небесах, не земля, братья и сестры. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа Иисуса Христа. Он придет с неба, Он придет с ангелами, Он возьмет нас к себе. Наше жительство там. Братья и сестры, наша там отчизна, вот и наш там дом. И мы когда-то услышим слова нашего Господа. «Войдите, благословенные, и наследуйте царство». Бог уготовил это от создания мира. Братья и сестры, какие откровения мы еще имеем с вами? Мы с вами увидим Бога. Да, мы сейчас его не видим, мы живем верою. Но Писание говорит, мы увидим Бога. У меня нисколько нет сомнений о том, что Бога мы увидим. Может, это случится уже сегодня. Я читаю первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Бога никто никогда не видел. Писание говорит, единородного Сына, сущего в недре отчим, Он явил. Вот Он явил Своего Сына. Христос поставлен в пример, чтобы мы могли Ему подражать, как чадо возлюбленные, братья и сестры. Но мы когда-то Бога увидим. Это время очень скоро. Что еще можно для нас извлечь полезного из жизни этого благочестивого человека? Симеон с большим желанием посещал храм. Мы читаем о нем. «Пришел по вдохновению в храм». Слово «вдохновение» говорит о духовном подъеме. Это прилив духовных сил по вдохновению. Братья и сестры, вот мы с вами тоже должны по вдохновению. У нас должен быть хороший духовный подъем для того, чтобы идти в храм. Хорошо бы, чтобы мы не только по обязанности, братья и сестры, иногда мы себя заставляем, мы очень усталы, бываем от каких-то физических работ или даже душевных переживаний, братья и сестры, но хорошо, когда мы идем по вдохновению, когда у нас особый прилив. И вы знаете, вот обстоятельства, вот даже сегодняшние обстоятельства во всем мире, они должны нас еще больше побуждать идти в храм Господень и молиться. Вот вдохновение должно быть. Не разбегаться, а идти в храм, помолиться Богу. Обстановка, в которой жил Симеон, политическая обстановка, была очень сложная. И несмотря на эту сложную политическую обстановку, Симеон шел в храм. Братья и сестры, ему было предсказано, что он увидит Христа, но не сказано, когда и в какой день он шел по вдохновению в храм, и он увидел. Для меня это хороший пример, братья и сестры. Думаю, что и для вас. Я задаю вопрос, как мы ходим в Дом Божий, и я тоже. Всегда ли у меня бывает вдохновение? Нет, братья и сестры. Иногда я себя заставляю, я себя плохо иногда чувствую. Но я говорю, в храм я пойду. Дух меня влечет. Иногда плоть противится. Иногда я физически чувствую какие-то недомогания. Но в храм я пойду. И знаете, когда приходит вдохновение? По дороге или в самом храме. Приходишь, и вдохновение. Все проходит. Братья и сестры, когда мы преодолели вот свои, может быть, даже физические какие-то недуги, вот, или переживания. Вот я помню, одна сестра, я с ней беседовал, она говорит, у меня было сегодня очень плохое настроение. У меня была такая тоска, но я встала, сказала, Господи, я иду в храм Твой. И как я рада, что я пришла на собрание. Все куда-то ушло, у меня такое хорошее настроение. Братья и сестры, и я даю совет вам, старайтесь быть в храме Божьем. Вы в храме Божьем можете получить удивительное откровение. Симеон, он любил народ Божий, он шел в храм Божий. Писание учит нас, послание к евреям, мы читаем 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаи». Да, братья и сестры, всегда находились люди, которые к собранию относились так немножко, наверное, равнодушно или с прохладцей. «Мне неудобно, и я не пойду сегодня». И даже в обычаи у некоторых стало не ходить на собрание. Вы знаете, братья и сестры, если вы прочитаете вот книгу, кто не прочитал, я советую прочитать, Вильгельма Буш, вот, «Иисус – наша судьба». Вот на 188-й странице там есть маленькое такое его свидетельство. Когда император Диоклетиан по совету своего одного из таких приближенных людей, это был советник, его звали Галериус, который постоянно ему говорил очень плохо про христиан и настраивал вот этого императора против христиан. А император Диоклетиан, он их знал с юности, потому что он сам был когда-то рабом, и он среди христиан вращался. И он Галериуса воспринимал не принимал его всерьез. Вот, Диоклетиан, он сделал блестящую карьеру, стал императором, с рабов поднялся, эта история об этом говорит, до императорского величия. И он не принимал никаких мер в отношении христиан. И этот Галериус ему говорит, вот ты издай декрет вот, о запрещении проведения собраний христианских, и ты посмотришь, как они относятся к твоему декрету. Они тебя ни во что поставят, потому что у них один царь – это Христос. И Диоклетиан издает декрет. Всем христианам запрещается ходить на собрания. Можете веровать в своего Бога и поклоняться Ему в своих домах. Запрещено ходить на собрания. За нарушение указа – смертная казнь. Братья и сестры, христиане как собирались, так и собирались. Продолжали собираться. Старейшины услышали об этом, собрали всю церковь. Вот это было время. И они приняли решение, что христианам должно собираться на богослужение по воскресным дням для того, чтобы поклоняться Богу, проповедовать, петь и пожертвования делать. И собрания продолжались, как вчера и третьего дня. И Галерий говорил: вот, пожалуйста, что я тебе говорил. Братья и сестры, с этого момента началось самое жестокое десятое гонение на христиан. Это было последнее. А потом уже абсолютная свобода началась после вот этого жесточайшего гонения. Некоторые, ну там даже в книге написано, что многие оставили собрание. За посещение собрания смертная казнь. Братья и сестры, знаете, что церковь решила? Всех, переставших ходить на собрание, считать отпавшими от Христа. И продолжали собираться. И я даже удивляюсь, братья и сестры, вот такому бесстрашию. Христиан, вы можете прочитать, 188-я страница, вот книга Вильгельм Буш «Иисус, наша судьба». Вот этот маленький исторический фрагмент. Братья и сестры, как христиане ревновали о служении. Они подражали Богу, как чада возлюбленные. Поэтому не будем оставлять собрание, братья и сестры, если мы любим церковь, будем спешить в Дом Божий для того, чтобы поклониться нашему Господу. Как написано, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Мы читаем, что должно быть в Доме Божьем. Итак, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть истолкование, все сё да будет к назиданию. Так должно быть во всех церквах. И Павел говорит, так я повелеваю по всем церквам. И мы читаем в Деяниях святых апостолов, 2 главе, 46 стихом. Каждый день единодушно пребывали в храме. Я удивляюсь, братья и сестры. У них же семьи, работа, пешком надо ходить. Но они все равно стремились в храм. И каждый день. И достаточно людей собиралось для того, чтобы поклониться Богу. Последняя мысль. Братья и сестры, Симеон ожидал встречи со Христом. Ему было предсказано Духом Святым, и он встречи ожидал. Братья и сестры, разве нам Духом Святым не предсказано, что скоро придет Христос? Сказано. Мы об этом всегда проповедуем. Вопрос, как мы его ожидаем? Как мы его ожидаем? Мы читаем о Симеоне, чающий утешение Израиля. Израилево. Чаяние, слово чаяние, немножко устаревшее слово, это надежда, ожидание. То есть он надеялся, он ожидал встречи со Христом. Вот этого утешения для Израиля. Братья и сестры, Иисус Христос идет на эту землю нас с вами взять. Как мы ожидаем? Писание учит, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Господь ваш. Нам Духом Святым предсказано, но нам не открыт день, не открыт день. Как и Симеону, не был открыт день, когда он встретит с Господом. Ему было только предсказано. И сколько лет он ждал, я не знаю. Может, ему в юности было предсказано. И ждал он всю жизнь. Может быть, и так, братья и сестры. Но он дождался. Мы дождемся обязательно встречи с Господом. Итак, бодрствуйте. В Евангелии от Матфея читаем в 24 главе. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, который час Господь ваш грядет. Поэтому, братья и сестры, подводя итоги, хочу сказать, мы должны подражать Богу. Нам открыто, как мы можем подражать Богу. У нас есть Слово Божие, у нас есть замечательные, прекрасные люди, которые были благочестивыми, которые имели страх Божий, они были людьми праведными и ожидающими Господа Иисуса Христа. Таким был Симеон. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, быть праведными, благочестивыми, ожидающими встречи с Господом Иисусом Христом. Аминь. Помолимся.